Традиционно считается, что первые и вторые послания к Фессалоникийцам, они вошли в первый состав книг Нового Завета. И, значит, второе послание, оно было написано вскоре за первым посланием. Напомню о себе, что первое послание к Фессалоникийцам, оно было написано в городе Коринфе. Значит, когда Солунине получили первое послание, вот вы помните, мы уже по прошлому разу с нами говорили, что они были возбуждены, смущены вот, о том, что написал им апостол Павел. О чем он написал? О скором пришествии Христовом в мир, о внезапности этого пришествия. Значит, он там писал, вот я статью прочитаю, что о временах и сроках нам не должно заботиться. День Господень придет внезапно, как тать в ночи. То есть, как вор ночью приходит, так и день Господень придет. Но некоторые солунине, они были простодушны, потому что веру приняли совсем недавно, и учение только недавно приняли, и поэтому из-за такой внезапности они были обеспокоенные. И, собственно, у них по итогу было замешательство, и вот даже некоторые из солунин, они переживали, что вот Господь уже пришел на землю и ходит, ну, где угодно, но только вот к ним, к солунике, не заходит. Вот касательно о сходствах послания первого, второго, тоже хотел бы сказать. Значит, первое послание к Солунинам, 2 глава, 13 стих, имеет схожие места со вторым посланием, тоже 2 глава и стих 13-14 уже. Вот сейчас по первому посланию прочитаю 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». И вот уже во втором послании к Солунинам апостол Павел говорит похожие вещи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, достижение славы Господа нашего Иисуса Христа». Вот это такое сходство между посланиями. Есть еще одно сходство в молитве. Ну, помните, там есть вот проемы, там, да, части посланий. Вот молитва апостола Павла, она тоже сходится в двух посланиях. Вот в первом послании, в конце третьей главы, молитва апостола Павла, она повторяется уже в такой более короткой форме во второй главе. Значит, вот на основании вот этих двух мест и на основании других мест западная либеральная критика считала, что послание, второе послание апостола Павла, оно неаутентично, то есть оно является второпавловым и было написано либо частично апостолом Павлом, или же кто-то написал из его окружения.
То есть это не все он писал?
Ну вот либеральная критика так считает. Вот. Также вот эта критика, она опирается на вопрос эсхатологии. Эсхатология – это учение о последнем времени, о пришествии. Вот, например, в первом послании к Солунинам говорится о внезапном пришествии, а во втором послании говорится уже о пришествии постепенном, то есть там мы чуть позже скажем о том, как он будет проходить, как апостол Павел его расписывает. Но все вот эти доводы, которые были проведены, они слабы. Почему? Потому что как раз-таки вот этим вторым посланием апостол Павел дополняет первое послание. Вот изящно вот эти компоненты недостающие присовокупляет. Вот. И вот опять же, на основании этих двух посланий, как я вот выше, ну, вообще в целом скажу то, что они были написаны все в один период, можно сказать, что вот послание апостола Павла и церковь Солоника вот таким образом имела переписку. Вот. А как, и опять же, вот второе послание, оно дополняет, уясняет более отчетливо тему второго пришествия. Вот в втором послании говорится. А также стоит сказать и о клише, которое присутствует в этих двух посланиях. А, опять же, вот второе послание, оно было написано вскоре после первого. Это вот начало 50-х годов. Но, опять же, в этом нет ничего удивительного, потому что в целом все послания написаны в одно время. И вот даже если вы там священника слушаете на проповеди, или там, ну вообще, многие там священники, если не все, они так или иначе берут какие-то клише, какую-то основную мысль, и ее так или иначе по-разному развивают. Вот здесь, по сути, происходит то же самое. И вот пример копирования каких-то мыслей в посланиях с Луниным, первым, втором, он не единственный. Значит, также можно указать, что в послании Галатам есть в послании к Галатам, в общем, присущи те же самые мысли, что и в послании к Римлянам. И, значит, также послание к Колоссянам, оно имеет общие черты с посланием к Филиппийцам и Эфесянам. То есть Галаты с Римлянами, а Колоссяне с Филиппийцами и Эфесянами. Вот можно сейчас сказать следующую мысль, что второе послание апостола Павла, оно восполняет первое в учении о Христе как о Боге и о втором пришествии. Учение о Христе как о Боге и о втором пришествии. Значит, как вы помните, в первом послании к Саунинам апостол Павел делает акцент на исповедание Божества Христова. А можно вспомнить, как он исповедует. Значит, он говорит, что Христос называет Христа Кириос. Можно написать в оригинале, как он пишет. Кириос, Господь. Ну, Кириэлесон, да, мы это все мы знаем, там поют. Кириос. Господь. Да. Называет Кириос. Потом апостол Павел говорит, что Христос воскрес. Еще одно указание. Исповедание Божества Христова. И, значит, в конце третьей главы первого послания апостол Павел говорит о Христе как о подателе любви. Христос как податель любви. А, значит, если в первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел говорит о Христе, вот как исповедует Христа, то во втором послании он уже немножко так все разъясняет, и если мы почитаем вторую главу, второй стих, то он убеждает Саунин не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Собственно говоря, вот этот стих, он является причиной написания второго послания, что вот были какие-то недопонимания от духа, от слова, вот что пришлось апостолу Павлу какую-то ясность внести. И опять же, вот эти появились какие-то подметные письма, ложные свидетельства, неверное толкование апостола Павла. То есть вот это основная причина написания второго послания апостола Павла. Ну и опять же, вот в частности говорится, что вот наступило второе пришествие, и христианам нужно перестать заниматься всеми житейскими делами. Вот, значит, опять же, обратимся ко второму стиху. Апостол Павел убеждает Фессалоникскую церковь не колебаться умом. Но вопрос, от чего она колеблется? Ответ дальше. От духа, от слова и от послания какого-то. И вот, значит, смущаться от духа. В богословии первого века под духом понимается какое-то пророчество. Значит, видимо, был какой-то лжепророк, который возвещал, что вот-вот уже наступит день Христов. А потом, значит, смещаться под слово, соответственно, под словом понимается какое-то учение какого-то человека, то есть тоже, ну, ложь была в слове. И смущаться от послания, ну, здесь говорится, что якобы апостол Павел написал послание, что вот-вот уже там наступил День Крестов. Значит, апостол Павел, он укоряет христиан вот за вот эти вот смущения их внутренние, и в частности укоряет, что вот они перестали работать. Ну, там, по сути, в церкви Салоник такой там целый шабаш произошел, потому что вообще в античное время она, сами знаете, предполагала рабов, и вот рабы, они должны трудиться, они не трудились. Свободные граждане, они не обязаны были трудиться, но они тоже не трудились.
Почему? Потому что ждали прям Христа?
Нет, в целом, вообще, византийское, римское общество, оно предполагало, что рабы, они работают, а граждане Рима, они трудятся. А там рабы, это там из других областей, там вот, что не входило в понятие, ну, икумен. То есть у Рима, Римская империя, это икумена, как они говорили, а что вне, это вот варвары. Вот.
Угу.
То есть опять же, ну, а что трудиться гражданам Рима, какой смысл? То есть вот это вот было непонимание, и плюс вот это учение неправильным истолкованием. И вот произошла такая путаница. Зачем вообще заниматься какими-то духовными там делами и житейскими, если Христос уже пришел? Поэтому, значит, опять же, апостол Павел вторым посланием корректирует и этот момент, что все-таки надо продолжать заниматься теми делами, какими раньше занимались. А также во втором послании к Саулинам апостол Павел предупреждает и о опасности. Что за опасность? Это, значит, соблазн христиан признать человека греха, то есть антихриста, за Христа. Вот такой соблазн перед христианами церкви Саулиник стоял. Признать человека греха, это прям ссылка человека греха, за Христа. Ну, вообще, послание, во втором послании к Саулинам прямо вот так не говорится антихрист, нет такого прямого термина, но все-таки все вот эти указания они так иначе говорят. То есть термина прямого нет, но деяния говорят сами за себя. Значит, возвратимся вот и к первому посланию сейчас к фессалоникийцам. Здесь апостол Павел очень важную деталь описывает. Значит, первое послание, 3 глава, 12-13 стихи. Прочитаю. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочные во святыне перед Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Значит, мы здесь видим в этом послании, в этом стихе, что апостол Павел Христа называет подателем любви. То есть вот «А вас Господь исполнит и преисполнит любовью друг к другу». Христос – податель любви. Но вот эту идею «податель любви» Христос, апостол Павел уже во втором послании, он по-другому интерпретирует уже более широко. И вот указание можно прочитать на это. Второе послание, 2 глава, 8-10 стихи. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Значит, смысл вот этих двух стихов такой, что, значит, в первом послании называют Христа подателем любви, а во втором уже послании он говорит, что люди, они принимают беззаконника и погибают от того, что они не приняли любви истины для своего спасения. Значит, ну, иными словами, то есть у нас вот, например, в советское время мы там говорили о внешнем, там вот, мы не принимаем паспорт, потому что там паспорт — это там дело антихриста, там ННН, там три шестерки, это все плохо. И думали, что вот если ты принял паспорт, все это дело, значит, ты принял антихриста. Но апостол Павел совсем говорит о другом, что основной критерий погибли человека — это непринятие любви истины. Это вот 10 стих в конце. То есть, значит, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот, в общем, такая мысль. И, собственно, эта мысль также она созвучна мысли из Евангелии от Матфея, где Господь говорит, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть апостол Павел, он эту идею тоже продолжал. Значит, важно отметить следующее учение, которое апостол Павел развивает, это эсхатологическое учение. Значит, выделяют в библистике три этапа эсхатологического свершения. То есть, как будет проходить конец света. Опять же, апостол Павел пишет послание, чтобы побудить христиан. И вот, например, во втором стихе он пишет, чтобы христиане не спешили колебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. И вот здесь неточный перевод «наступает день Христов». Если обратиться к оригиналу текста, это древнегреческий язык, там слово «наступает» стоит в перфекте. А перфект – это то действие, которое либо сейчас происходит, означает какое-то состояние, либо вот оно уже действие свершенное. И вот дословно глагол «пребывает», «наступает», он переводится как «пребывает». То есть многие думают, что День Господень пребывает, и вот это вот фактическое прибытие Дня Господня – это было смущение, причина смущения для многих людей. И вот апостол Павел при этом говорит, что укоряет христиан Солоник, что люди от этого помрачились, все смутились, но при этом себя он, апостол Павел, не обвиняет, и на это он тоже пишет второе как раз-таки послание. И уже более подробно говорит о том, что должно случиться. Итак, вот три этапа. Первый этап говорит о том, что он уже начался этот этап, что сатана действует в мире, и что христиане уже страдают. Можно прочитать по этому случаю из первой главы 4 стиха цитату. «Так что мы с вами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, доказательство того, что будет праведный суд Божий». То есть апостол Павел говорит, что все, что происходит, это происходит по наитию, по действию сатаны, как бы уже вот эта спусковая пружина спущена, и обратного пути нет. Вот. Но также во втором послании, во второй главе, 6 стиха, апостол Павел пишет, развивает эту мысль. Он говорит, что «и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И вот «удерживающий теперь» – вообще это одно из самых сложных мест в Библии. И как вообще понимать, что такое «удерживающий теперь»? Вот, например, Иоанн Златоуст и Феодорит Кирский пишут, что удерживающий, тот, что удерживает, это благодать Святого Духа, что Дух Святой удерживает мир от пришествия Антихриста. Вот. А кто-то, значит, со временем, в Римской империи рассуждал, и потом впоследствии, вот уже в наше время практически, считал, что удерживающее зло – это есть христианский император. Вот, думали, что пришел последний император Николай II, и он, значит, тот, кто удерживал зло. Но когда его убили, то подумали, что вот как раз после смерти зло пришло в мир, сатана явился в мире. Но мы видим, что политические режимы меняются, жизнь продолжается, хотя сейчас не так хорошо, но и не так плохо. Да. Таким образом, первый этап еще не завершен. То есть еще должно что-то такое произойти, тот, кто будет удерживать. Второй этап. Второй этап – это непосредственно уже приход Антихриста. Прочитаем 2 глава, 3-4 стихи. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Но здесь апостолом Павлом употребляется такой совершенно новый для него язык апокалиптики, то есть апокалиптический язык. Вот можно еще раз слова прочитать. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». И вот тоже интересно, что такое отступление. Что это за признак такой отступления? Значит, отступление по-гречески называется апостасия. Это такой важный термин, который вам впоследствии на занятиях социальных пригодится. По-гречески тоже можно написать. Ну, значит, по-русски это апостасия. Ну и, собственно, апостасия.
Как переводится?
Отступление. Да. Ну, и значит, отступление тоже интересно, как он вообще ввелся вот в язык Нового Завета. Значит, один из первых разов, когда это слово употребляется, это, значит, Маковейские книги. Значит, интересна такая история, значит, когда Иудея, она находилась под властью Рима, то в один из годов Римом управлял император Антиох Эпифан. И вот Антиох Эпифан, он пошел воевать против Египта, пошел на Египет, но свое поражение он получил, Египет выиграл, и Антиох Эпифан начал возвращаться обратно через уже иудейские земли. Ну, чтобы хоть как-то свой порушенный авторитет восстановить, Антиох Эпифан начал заниматься внутренней жизнью иудейского общества. Но хоть Иудея она и находилась в составе Римской империи, она так или иначе всегда вот имела какую-то свою некую обособленность. И вот одной из таких из важных моментов, чем начал заниматься Антиох Эпифан, он начал заниматься преобразованием религиозной реформы иудейского общества. То есть он ввел многобожный, вот пантеон эллинистический, многобожие эллинистическое. Но император, когда это вводил, он совершенно не учел, что иудеи уже на протяжении более 1000 лет поклонялись единого Бога. У них был монотеизм, а прививали политеизм. И вот, значит, чтобы привить эллинистическое верование, Антиох Эпифан что только не творил. Значит, там сжигал книги Священного Писания, по городам стояли кресты уже с распятыми. Например, он отменил главный обряд обрезания для иудеев, которым являлся. Например, также заставлял бедных иудеев насильно есть свинину. А свинина, сами знаете, являлась таким грязным для них животным. Но что самое ужасное было, это то, что в Иерусалимском храме, во святая святых, где пребывал сам Бог, и сами помните, кроме первосвященника, никто не мог туда войти, Антиох Эпифан поставил туда статую Зевса, бога Зевса, и приказал, чтобы бедные иудеи ему приносили жертву бедных свиней. В общем, полное издевательство было, но иудеи, они все это терпели, в конечном итоге было восстание, война шла 3,5 года. Антиох проиграл, но, соответственно, не все в этой битве как-то себя проявили, некоторые проявили малодушие, и, соответственно, не все вытерпели мучения, мучительскую кончину, и происходило отступление, как раз самая апостасия. И вот это отступничество, эта апостасия, она уже со временем вошла, так сказать, вот, в апокалиптический язык. Вот, один из таких был признаков наступления страшных времен конца света. Вот, ну а что касательно самого апостола Павла, то он, безусловно, так как вы знаете, он был придерживался иудейской традиции, у него был один из таких известных иудейских учителей, сейчас скажу, в общем, он на нашем слушании. Гамалил. Вот.
Как?
Гамалил. Да. Ну, то есть апостол Павел, безусловно, пользовался ветхозаветными писаниями. И вот, например, во втором послании он использует вот эти вот параллели, в частности, вот, из книги пророка Даниила, из 7 главы, апостол Павел заимствует учение, ну, вообще идею о превозношении сатаны, о превозношении сатанинского в мире. Из 28 главы уже пророка Иезекииля, из книги пророка Иезекииля, апостол Павел занимает идею об оскверненном храме. И отсюда же апостол Павел занимает идею о изображении деятельности Антихриста, как Антихрист будет в мире править. И, наконец, третий этап – это уже непосредственно сама эсхатологическая битва, битва конца света. Вот. И тут же апостол Павел описывает эту битву в традиционных для Библии чертах. Значит, можно открыть вторую главу, 8 стих, и апостол Павел говорит следующее. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего». Значит, очень сходное место вот такой апокалиптики, оно находится непосредственно в книге Откровения, то есть в апокалипсисе. А вот в апокалипсисе там такая мысль, что, значит, «Воюда острый меч исходит из уст Господа, которым он поражает зверя и убивает антихриста». Ну, то есть, как бы в послании.
Апокалипсис был раньше написан или позже? Второе послание.
Чуть позже.
То есть апостол Павел раньше говорит.
Я сказал вначале, что вот первое и второе послание – это те послания, которые вообще вошли в первый корпус книг Нового Завета.
Ну да, это
самое первое.
То есть он раньше, чем Иоанн, да, получается, об этом сказал?
Вот, и в итоге, когда вот все эти три этапа свершатся, это будет всеобщее осуждение. Ну, будет суд над миром. Стих 12. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». И дальше, в 13 стихе он продолжает. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Здесь апостол Павел поднимает важную тему, которую будет раскрывать в дальнейших посланиях, тему о предопределении верующих. То есть указание от начала, вот цитата, «от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению». То есть вот это избрание ко спасению – это так называемая объективная сторона нашего спасения. То есть Господь пришел и искупил нас кровью. Это объективное спасение, то есть даровал возможность спастись. А уже впоследствии остается субъективная сторона, то есть то, что человек должен предпринять непосредственно сам. И вот то, что он должен сам предпринять, об этом апостол Павел будет говорить в послании к Римлянам и в послании к Ефесянам. Тоже эту тему потом будет разбирать с вами те самые, то еще. Да. Значит, продолжим. Уже, значит, также появляется новый термин для апостола Павла. Это 2 глава, 15 стих. 2 глава, 15 стих. Сейчас. Итак, братья, стойте и держите предание. То есть термин предание. Предание, которое было научено или словом, или посланием нашим. А предание по-гречески по радости читается. Это очень важный термин тоже для христианского богословия в целом, потому что вот христианство, оно не только священное писание воспринимает как такой законоположительный догмат, но и священное предание. То вот, например, у протестантов, там, у реформаторов такое было направление учения как слово скриптура, то есть приводится как только писание. А вот христианство, в частности православие, оно считает образцом для исповедания веры как писание, так же как и предание. И вот, собственно, вот впервые здесь он упоминает термин предание, а впоследствии будет уже учение предания развивать в своих пастырских посланиях. Да. Ну и значит, третья глава она содержит заключительные наставления апостола Павла к общине церкви Савоник. И, значит, в частности, опять же, апостол Павел здесь в конце обличает заблуждение о том, что то, что христиане не работали, а просто обсуждали пришествие. И вот для того, чтобы еще более конкретнее убедить христиан так не поступать, он себя приводит в пример, говоря следующее, это значит 3 глава, 8 стих. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». А в 10 стихе он продолжает эту мысль. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам себе. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Поэтому коммунистический строй
кто не работает, не первый, тот не ест,
да, открыл вот это изречение. Ну, в общем, так бы в двух словах основные положения и учения апостола Павла в послании, второго послания мы разобрали. Да. Все.
Спасибо.
Остались.